Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Книжная полка. Боб Фосс. Сексизм в музыке. Встреча писателей с Путиным. Революция Маргарет Тэтчер. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Теллурия Сорокина. Дискуссия с Борисом Парамоновым. Сегодняшний «Американский час» откроет диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят в праздничном Нью-Йорке, на праздничном Бродвее?
На праздничном Бродвее говорят о возобновлении знаменитого мюзикла под названием «Кабаре». Тут история следующая. Ведь когда мюзикл сам появился в 1966 году, то он не пользовался таким уж сногсшибательным успехом. Вот такая культовая популярность «Кабаре» пришла в 1972 году. Когда Боб Фосс, легендарный американский режиссер и хореограф, сделал из этого мюзикла фильм. С этого момента «Кабаре» и стало как бы классическим произведением, о котором все все знают, и, по-моему, все абсолютно его любят. Я еще не встречал человека, который бы сказал, что ему не нравится «Кабаре».
Действительно потрясающее произведение искусства. А что касается Боба Фосса, то я могу похвастаться, что я приехал в Нью-Йорк, я... изучая нью-йоркскую культурную сцену, в которой я ровным счетом ничего не знал, я хотел пойти на мюзикл. Ну, я ни разу в жизни не видал мюзикл. Я даже не знал, в чем разница между оперетой и мюзиклом. Только недавно мне объяснили, что в оперете все кончается хорошо, а в мюзикле не обязательно. Может быть. Так вот, сначала я посетил все музеи, потом я посмотрел какие-то театры, но главное – мюзикл. И я пошел на мюзикл, который назывался «Дансинг». «Дансинг» и «Дансинг». Но это был мюзикл Боба Фосса, которого я, конечно, понятия не имел, кто он такой. И меня совершенно поразило то, что там вообще не было сюжета. Это были такие абстрактные и очень эротичные танцы. Сильное впечатление на меня произвело.
У меня есть определение, кто такой гений. Их несколько, и они как бы освещают проблемы с разной стороны, но одно из них звучит приблизительно так. Гением я лично, имхо, как теперь любят говорить в интернете, in my humble opinion, по моему скромному мнению, так вот, гением мы можем именовать человека, который привнес в свою область, в которой он работал, нечто такое, что после того, как он уходит, этот человек, из жизни, а иногда даже и при его жизни, люди начинают говорить: «О, это как у Кафки», или «Это Феллиниевская».
Вот я считаю, если что... можно сделать прилагательные с фамилией,
да,
то это гений.
Да, да.
Это, кстати, неплохое определение, или... тем более, что его легко проверяется.
Или правда? Как «У». Так, вот и я считаю, что Боб Фосс этого добился, потому что когда мы видим нечто, что нам напоминает Боба Фосса, мы говорим: «О, это как у Фосса». Он просто перевернул, я считаю, танцевальное искусство вот в мюзикле.
Вы знаете, я даже видел, когда это произошло. Дело в том, что сравнительно недавно я посмотрел старый фильм, а я недавно стал пересматривать фильмы 40-х, 50-х годов, вот такое золотое время Голливуда, очень интересное кино. И среди прочего я посмотрел мюзикл «Kiss Me, Kate», «Поцелуй меня, Кейт». Такой своеобразный мюзикл, довольно сложный, но в какой-то момент танец выбивается из всей хореографии фильма, и вдруг прибавляется новая плоскость. Танцуют не на полу, а всюду, на стенах, на потолке. И сам темп, сама виртуозность танца увеличивается на порядок, то есть 10 раз. Потом оказалось, что это был
первый опыт Фосса,
Фосса в кино, и вот именно так он, это был его прорывный момент в его хореографии. И поразительно мне другое, как это сразу заметно, когда приходит что-то новое. Нет никаких сомнений, что вот это вот так вот изменилось, тут уже спорить не с чем.
При этом он был человеком достаточно сложным, как теперь любят говорить, я бы даже сказал, трагической судьбы. Об этом рассказывает только что появившаяся новая его биография, которая очень благожелательно встречена. И там, в общем, повторяется то, что мы все, конечно, о Бобе Фоссе знали, что это был человек, который себя сжигал, как говорят в таких случаях, с двух концов. Он говорил: «Я пью слишком много, я курю слишком много, я глотаю слишком много разных таблеток, я слишком много работаю, и я слишком много ухаживаю за девушками. Всего слишком много».
Он был человеком чересчур. А что касается девушек, то он с юности был совершенно неотразимым как бы теперь мы сказали, бабником. Говорят, что он был великим мастером пикапа. Теперь же это слово вошло и в русский язык, и он мог любую девушку...
Закадрить. Кадрёж слово, да.
Вот, и описывается, например, такая история. Он подошел к девушке и сказал, знаете, у вас такая походка пружинистая, что вы на 3 метра выше всех остальных.
Да, и она потом говорила, что он правильно угадал, она приехала только в Нью-Йорк, и ей было хорошо, радостно, она действительно летала в воздухе, и вот видите, наблюдательность Фосса была такова, что он сразу же это увидел.
Боб Фосс, как и пишет автор его новой биографии, чрезвычайно был озабочен смертью. Смерть была его тайной героиней, и действительно, одним из лучших фильмов, который я вообще когда-нибудь видел, «All the Jazz».
Да, весь этот джаз, да.
Да, если все это...
79-го года, да.
Сказать, да. То этот фильм посвящен смерти, травестия смерти, и в этом отношении он открыл новую тему для, я бы не сказал балета, а новую тему для всего вот этого кабарешного искусства, всего этого совершенно несвойственную тему смерти.
Вы знаете, для меня, когда я первый раз смотрел этот фильм, как раз вот эти сцены со смертью, которые у него там выступают в облике такой одновременно привлекательной, отталкивающей женщины, они показались какими-то вставными и искусственными по сравнению с линией о его связи с живыми женщинами, из которых он действительно делал звезд, и там реальные его подруги в этом фильме заняты. Но когда я недавно пересмотрел этот фильм, то, очевидно, я...
Я боюсь, что сделал с возрастом.
Да, с возрастом меняется перспектива, и мне показалось, что в этом есть что-то определенно завораживающее. И, конечно, он предсказал там свою смерть, он о ней думал, он одновременно ее и боялся, и не боялся, и в этом... Одна из загадок и одна из, по-моему, главных таких черт привлекательных в этом фильме, потому что человек не побоялся поговорить со всеми с нами, показать нам всем, что он думал о своей же смерти.
Его биограф Вессон приводит характерную историю. Кто-то встретил Боба Фосса, который шел по улице и читал книгу «Как умереть». При этом у него прилипла сигарета к губе. Говорит, тебя не смущает, что ты куришь и читаешь там...
Такую книгу.
А он сказал, нет, не смущает. Интересно, что фильм «Кабаре» – очень странная тема. И вот вся вот эта вот предвоенная нацистская символика, которая так обыграна в картине, вызвала довольно противоречивую реакцию у многих зрителей. И Вессон, по-моему, нашел замечательное определение для фильма «Кабаре». Он сказал, что это как превратить страх в ювелирное изделие. Как бы обделать его драгоценными камнями. Вам нравится это?
Да, это очень тонкое определение. В этом фильме столько слоев, и он настолько совершенно, я не побоюсь этого слова, сделан, что в нем можно бесконечно копаться, и все сюжетные линии, актеры потрясающие играют. И атмосфера, кажется, что это о нацистской Германии. На самом деле, а это о любом обществе, которое находится на грани какого-то колоссального перелома. И поэтому... В любой момент можно смотреть «Кабаре» и накладывать вот эту тематику предгитлеровской Германии на то, что мы думаем и переживаем.
Но, тем не менее, у этой эстетики есть свой адрес. Это веймарская эстетика. И он очень удачно пересадил, Боб Фосс очень удачно пересадил ее в Америку. Она пришлась ко двору. Дело в том, что я всегда считал, что веймарская эстетика, Вена предвоенная, это все те культурные институции, которые перебрались в Америку вместе с людьми, которые их делали. И поэтому Америка так восприимчива к этой тематике.
А мы покажем в заключении нашего разговора о Бобе Фоссе один из фрагментов из этого замечательного фильма «Кабаре». Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». последнее время в музыкальной прессе, прессе, где пишут о музыке классической в первую очередь, разразился скандал. Скандал, связанный с модными гендерными темами, модными сюжетами о сексизме. Расскажите, в чем дело?
Ну, все разразилось после интервью одного из российских дирижеров одной из скандинавских газет. Не будем сейчас говорить о ком, потому что здесь это действительно не важно, где этот дирижер выразился в том плане, что женщинам, может быть, не стоит становиться дирижерами, потому что, во-первых, у них нет достаточной силы, а во-вторых, когда они дирижируют, то у мужских членов оркестра могут возникнуть какие-то не вполне соответствующие моменту исполнения классической музыки мысли. Он дал это интервью, и в этой скандинавской стране разразился скандал. Общественность стала требовать отставки дирижера. Тогда эта тема перешла, как вы правильно сказали, на страницу музыкальной прессы. Вспомнили об интервью, которое Юрий Тимирканов дал в независимой газете, где он выразился в том смысле, что главное в дирижере – это его сила, а главное женское качество, по мнению Тимирканова, – это слабость.
Да. По мнению Карла Маркса тоже. Соломон, вся эта история, конечно, требует сейчас крови. И многие женщины, музыканты пишут о том, что вот именно такая дискриминация, именно такое предубеждение мешает тому, что появлялись бы женщины-дирижеры, и вот именно в этом-то и заключается проблема. Но я хотел бы начать вот с чего. А правда, что для дирижера нужна сила? Правда, что это физически трудная профессия?
Да, это физическая трудная профессия, безусловно. Хотя мы знаем физически вполне подготовленных женщин. Здесь можно провести параллель с участием женщин в вооруженных силах. Помните, ведь был такой период, когда считалось, что женщина не может служить в армии, потому что это слишком много в действующей армии. Но она может быть медсестрой, но она не может носить оружие, бежать в атаку, как уж в Шейхе говорится, под ураганным огнем и кричать «Ура!» и так далее.
Есть разница, потому что изменилась армия. Она стала более технической, более сложной, и профессии военные стали другие. Но дирижерская работа не меняется никогда. Она, в общем, одна и та же.
С дирижерской профессией, так же, как, в конце концов, и с композиторской, и с деятельностью в области искусства, до сравнительно недавнего времени женщины все-таки являлись скорее исключением. Великие женщины-живописцы, великие композиторши. Они есть, но их немного. А скорее мы можем сказать, что существует давняя традиция участия женщин в литературе. Великие поэтессы, начиная с Сафо. И эта линия доходит до наших дней.
Да, особенно почему в
именно
Англии,
в лирической поэзии?
Столько... Нет, не только. В Англии было очень много женщин-прозаиков.
Да, романисток, да. Вот видите, совершенно правильно.
Но в музыке женщина всегда представлена была очень важным образом, потому что это лучший голос женский. Знаете, у меня есть мой любимый музыковед, профессор Гринберг. Я недавно почитал, что я прослушал 16 курсов по истории музыки в исполнении профессора Гринберга. От Баха до Шостаковича, где, кстати, он очень подробно цитирует вашу с Шостаковичем книгу мемуаров. Так вот, Гринберг говорит, что что бы ни говорили политическая корректность, что бы меня не заставляло говорить, я скажу что, честно, что мужчины и женщины не равны, потому что лучше женского голоса быть ничего не может.
Да, я совершенно здесь согласен с ним. И добавлю здесь вот какое соображение. Меня иногда спрашивают, можно ли отличить, не глядя на сцену, мужскую игру от женской. И я вам скажу, нет, нельзя.
Это зависит от инструмента или нет?
Инструмент ведь всегда подчиняется исполнителю. Исполнитель может заставить звучать любой инструмент. Я имею в виду, в первую очередь, фортепиано. Со скрипками немножко по-другому. Скрипки – это более штучный, индивидуальный товар. Но, вот скажем, особенно у пианисток. Я знаю не одну пианистку, которая обладает абсолютно тем, что мы можем назвать мужским ударом, хотя на сегодняшний момент так говорить – это нонсенс. И в качестве примера вот такой вот игры, когда невозможно сказать, это мужчина или женщина, я хочу показать фрагмент фортепианной сонаты Стравинского. Это сочинение достаточно, как сейчас любят говорить, перкуссионное, то есть ударное. Стравинский, мы знаем...
То есть требующее силы.
Силы, да. Стравинский, да, использовал во многом рояль как ударный инструмент, как это было вот модным в его время. И исполнителем этим является легендарная пианистка Мария Вениаминовна Юзина, которую я имел счастье знать лично. Достаточно. Я должен сказать, что в быту она не производила впечатления богатырши никоим образом. Ну, я уже познакомился, когда она была преклонного возраста, и она была такая старушка в таком монашеском одеянии. Конечно, когда она говорила, то ты понимал, что перед тобой очень-очень напористая, я бы сказал, как минимум,
личность. Но руки не как у Рахманинова.
Нет-нет-нет, все было абсолютно-то вот такое женское. Но когда она садилась за фортепиано, причем это мог быть самый разбитый какой-нибудь старенький инструмент, все совершенно менялось, и ты вдруг ощущал, что это не фортепиано перед тобой стоит, а это какой-то движущийся танк. И когда она играет эту сонату Стравинского, то, не зная, по-моему, совершенно невозможно определить, что ты слушаешь женщину, и мне думается, что если бы Юдина стала бы к оркестру, почему-то она не занималась дирижированием, конечно, могла бы. Если бы Юдина стала к оркестру, то никаких вопросов о том, слабая она или сильная она, не вставала бы. А теперь Юдина играет Стравинского.
Сама встреча писателей с Путиным. Эта новость вызвала массовое обсуждение, много скепсиса, насмешек, издевательств. И если я предлагаю сегодня вернуться к этому, то под другим соусом. Давайте поговорим об этом в контексте американском. Дело в том, что в Америке примерно лет 10-15 назад началась такая кампания «Вернуть детей к чтению». И это было очень популярным лозунгом. В этой кампании участвовали самые знаменитые звезды, особенно спортсмены, которые уговаривали детей читать. В общем, это была такая общенациональная истерика, я бы сказал, которая, по-моему, ни к чему не привела. Как вы относитесь к тому, что Путин взялся за это дело?
Я это рассматриваю под определенным углом, Саша. Какое-то время тому назад я прочел большое интервью с кинорежиссером Марленом Хуциевым. Мы его с вами оба очень любим и уважаем. И меня задел и удивил тот факт, что Хуциев говорил с большой ностальгией о союзе кинематографистов. И он говорил о том, как деятельность этого союза помогала ему, Хуциеву, в работе. То есть он не должен был заботиться о бюджете, он не должен был ходить с шапкой в руке, значит, упрашивая олигархов каких-то выделить деньги на его новый фильм. Он заканчивал свой фильм, и сразу же возникал разговор о его следующей работе. И должен я вам сказать, что на сегодняшний день изданы дневники Тарковского. Мы все знаем, сколько затруднений было у Тарковского с советской властью в смысле выпуска его фильмов на экраны. И у Хуциева, как мы знаем, же были эти знаменитые осложнения, когда Хрущев закрыл его фильм «Застава Ильича». Но почему-то из чтения дневников Тарковского ты также видишь, что руководители комитета по делам кино тогдашнего, они интересовались творчеством Тарковского. То есть Тарковский заканчивал один фильм, а сразу же с ним затевался разговор о том, ну, какая будет ваша следующая работа, что бы вы хотели и так далее.
Знаете, я прекрасно понимаю, это патерналистская власть. Она может запретить кино, да? Но без нее кино бы не было вообще. И я понимаю людей, которые тоскуют по такой патерналистской власти. Но хорошо ли это для литературы? Второй вопрос. Дело в том, что я хорошо помню, когда кончилась советская власть, то в Союзе писателей было 10 тысяч человек. Куда они все делись, 10 тысяч человек? Понятия имею. А кто был главным поэтом того времени, вы не помните? Егор Исаев. Это был любимый поэт Брежнева. А кто был главным прозаиком того времени? Сам Брежнев. Его книга «Малая земля», нас заставляли ее изучать в университете, когда я учился. И вот представим себе эти 10 тысяч писателей, это союз писателей, который, как теперь говорят, распиливает эти деньги. И каким-то образом функционируют эти 10 тысяч писателей. Что с ними стало? Что стало с его книгами? Что ж такого хорошего сделал союз писателей, о чем стоило бы вспоминать? Я вам даже скажу, что стало с книгами, не знаю, советскими, но я знаю, что стало с книгами ГДРовскими. Когда в ГДР произошла та же самая ситуация. А в ГДР книг было еще больше, чем в Советском Союзе, потому что ГДР была самая читающая страна всех стран
Вселенной.
И все эти писатели написали книги, которые стали не нужны после падения стены. Сначала надо было освободить полки библиотек, и их сначала хотели сжечь. Но Германия сжигать книги...
Это такая нехорошая, неконтролируемая аллюзия, как говорила когда-то Фурцева.
И поэтому они сделали иначе. Они зарыли книги в землю. И где-то есть на территории Восточной Германии курган социалистического реализма. Вот я все время хочу туда приехать и посмотреть на эти книги. Вот примерно то же самое произошло с советскими писателями после падения советской власти. И вот теперь Путин пытается воскресить вот эту вот традиционную патерналистскую систему, когда царю есть дело до литературы. Вот Николаю Первому было дело до литературы. Я всегда представляю себе, как Николай Первый вызывает Полежаева и заставляет его читать свою поэму «Сашка». Кстати, ночью они... Какие-то царедворцы, все не спят, все читают поэму «Сашка». Есть царю дело до Полежаева. И вот так вот патерналистская вот эта вот система, она возобновляется и в Советском Союзе. Она пытается возобновиться, но, конечно, из этого ничего не получится, потому что хорошие писатели держатся от власти подальше, потому что страшно, я их понимаю, потому что очень легко замазаться в эту власть. С другой стороны, я подумал о другом. В Америке, скажем, ведь была попытка сближения власти и культуры. Особенно
во времена Кеннеди.
Во времена Кеннеди. Совершенно верно, когда Вашингтон назывался Камелотом, и когда Кеннеди сознательно окружал себя лучшими художниками того времени.
А вы знаете, Саша, ведь те американцы, которые вот то время застали, а некоторых я даже знал, которые как бы вот в этом процессе обмена с властью участвовали, они как раз очень тепло об этом времени говорили. Вот Баланчин, например, который знал, он вспоминал о том, как его приглашали на прием в Белый дом с большим восхищением. Ему очень нравилась эта семья. Он сравнивал Жаклин Анаси с императрицей Екатериной. То есть она вот выступала в его представлении такой необходимой для культуры благодетельницы.
Вы знаете, когда были выборы однажды в Америке, и один из кандидатов говорил, что я как Джон Кеннеди. А его оппонент, который хорошо знал Джон Кеннеди, он ему каждый раз повторял, знаете, говорит, вы не Джек Кеннеди. Вот это мне напоминает, что Путин все-таки немножко отличается от Кеннеди.
Ну, вы знаете, я предпочитаю все-таки вот в таком сопоставлении Кеннеди, с одной стороны, вот который читал, и особенно, между прочим, читала и много знала о литературе и участвовала в литературном процессе как профессиональный редактор, Жаклин Анаси.
Потому что
Анаси
она была вашим редактором, конечно. Конечно,
да, ну, да.
Конечно, мы предубежден.
Я не тепло вспоминаю. Да, но сопоставьте его с президентом Франции, скажем, недавним Саркози, который провозглашал на каждом углу, что он книг не читает, что его вообще не интересует серьезная культура, что он поклонник только попсы и так далее и тому подобное. Но вот мои симпатии все-таки всегда будут находиться на стороне лидера нации, государственного такого масштаба, который интересуется высокой культурой.
Ну, вот Сталин интересовался высокой культурой?
Да. Безусловно.
Поэтому он знал, кого ссылать, например, Мандельштама.
Этот вопрос длинный, сложный, и об этом можно написать не одну книгу. Сейчас мы его не будем обсуждать. А я хочу сказать, что я все-таки с сожалением смотрю на то, что в западном общественном и политическом дискурсе наметилась такая тенденция, что человек, который у себя дома, может быть, читает Платона или классику самую-самую высокую, на людях стесняется этого говорить, потому что это не модно, это может ему повредить в глазах электората.
В этом нету ничего нового. Вы знаете, что Теодор Рузвельт, который любил, чтобы его называли четырёхглазый ковбой, он ходил в очках, он возил с собой специальный сундук с ключом и никогда не расставался с ключом. Все думали, что же там такое? А там были книги, в том числе Платон и особенно Илиада Гомера. Он очень любил эту книгу, но больше, кстати, боялся, что его узнают избиратель. Нет, потому что это конец для президента.
Конец политической карьеры.
Демократия,
да, вот
не
так
прощает таких вещей.
Увы. А в качестве музыкальной иллюстрации к этому нашему с вами веселому разговору я покажу фрагмент из того самого мюзикла «Камелот», который стал символом лидерства Кеннеди, в том числе и в области культуры.
Each evening from December to December, before you drift to sleep upon your cot, think back on all the tales that you remember of Camelot. Ask every person if he's heard the story, and tell it strong and clear if he has not.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Революция Маргарет Тэтчер. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Теллурия Сорокина. Дискуссия с Борисом Парамоновым.
Что
что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Революция Маргарет Тэтчер», беседа с Владимиром Гандельсманом, «Теллурия Сорокина», дискуссия с Борисом Парамоновым. Есть в человеческой истории годы, которые отмечены какими-то известными всем событиями. Скажем, 1776 год, год Декларации независимости. Или 1945 год. Или 2001 год, когда были разрушены башни-близнецы в Америке. Любой из тех, кто был взрослым в 1989 году, моментально понял, что падение Берлинской стены – событие в истории наиважнейшее. Но есть события, чье значение ясно не сразу, а растет с годами и в полном масштабе вырисовывается позже. Вот об этом Кристиан Кэрилл написал книгу «Странные мятежи. Год 1979 и рождение 21 века». В этой книге автор задается вопросом, что сделало 1979 год воистину важным. Об этом мы беседуем с Владимиром Гандельсманом. Так что же, Володя?
В начале 1978 года самая большая страна в мире, Советский Союз, и самая многонаселенная страна, Китай, казались нерушимым монолитом коммунистической идеологии. Иран возглавлял Шах, а престарелый лидер церковной оппозиции аятолла Хомейни находился в изгнании в Ираке. Афганистан был под контролем генерала Мохаммеда Дауда, светски образованного, озабоченного модернизацией страны, правами женщин, представлявшего основную угрозу автократическому управлению, где верховодили коммунистические идеи. Казалось в ту пору, что железный занавес будет вечно отделять свободный мир от несвободного. Холодная война была доминирующим фактором в глобальной политике.
Однако в том же 1979 году польский кардинал Кароль Войтыла, к тому времени уже ставший папой Иоанном Павлом II, словно бы благословил Польшу на борьбу с коммунизмом.
Да, именно в 1979 году, летом, папа впервые приехал в Польшу как глава католической церкви. Для поляков, находившихся под властью атеистического просоветского режима, избрание их соотечественника папой стало духовным толчком к борьбе и появлению движения «Солидарность». Без него коммунизм бы не кончился, или, по крайней мере, это произошло бы намного позднее и с большей кровью. Так передавала слова бывшего лидера «Солидарности» Леха Валенсы британская газета Financial Times. Тут все и началось. Советский блок дал трещину, Шах отправился в изгнание, Национальный фронт под руководством аятоллы Хомейни сформировал правительство, а большинство участников референдума поддержало создание Исламской Республики Иран. В Афганистане Дауд был свергнут и убит годом раньше, исламисты начали войну сопротивления с его преемниками и, по сути, объявили всему миру джихад, который длится по сей день. В 1979 году лидер Китая Дэн Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме. Благодаря Дэну отношения Китая с Западом значительно улучшились. Дэн много раз выезжает за рубеж и имеет несколько дружеских встреч с западными лидерами.
Другими словами, Кэрилл видит 1979 год годом контрреволюции и предвестником 21-го столетия.
Да. Сегодня Советского Союза нет, Китай – капиталистическая в сущности страна, Иран – теократическое государство и так далее. Все это началось в 1979 году. Кто тогда мог это предсказать? Большая часть исследований Кэрилл посвящена автократическим государствам. Важным исключением, занявшим 1/5 книги, является восхождение Маргарет Тэтчер в Англии, которая стала премьер-министром все в том же судьбоносном 1979 году.
Знаете, Володя, я ведь хорошо помню это время. Я тогда впервые приехал в Англию и удивился тому, какой обшарпанной выглядела эта страна. Повсюду что-то не работало, везде кто-то бастовал, штукатурка осыпалась и на стенах писали гадости. Но главное, фунт стерлингов стоил столько же, сколько доллар. При Марк Твене соотношение было 5:1, после войны 2:1, но паритет считался неслыханным и унижал англичан. Особенно того, кто, выставив со мной очередь в театральную кассу Стрэтфорда, обнаружил, что билеты ему не по карману. Таковым было наследие государственного социализма, который треть века разорял Англию. Национализировав промышленность, лейбористское правительство добилось того, что она, промышленность, перестала работать. Налоги забирали половину доходов и были устроены таким образом, что после всех выплат директор банка получал на руки немногим больше, чем его клерк. Такая справедливость не устраивала первого и не помогала второму. Англия превращалась в заштатную державу, уступавшую конкурентам во всем, кроме древности. Чтобы привести Англию в чувство, Тэтчер понадобилась революция, которую ей до сих пор не простили. Она продала убыточные национализированные предприятия в частные руки, заставила почти 1 000 000 рабочих искать себе иное занятие. Еще 10 тысяч бизнесов разорились, не пережив новой политики.
Да, вы правы, многие ей этого так и не простили. Что и понятно, ведь ее миссией было изменить экономику и остановить, казалось бы, неостановимый спад. Сделать так, чтобы демократические тенденции стали более стабильными. Короче говоря, изменить направление движения страны. И это следовало сделать демократическим путем, перед лицом организованного сопротивления, длившегося десятилетиями.
Да уж, и народной любви точно не было. Но надо сказать, что Тэтчер ее и не искала.
Да, она и впрямь не стремилась быть унификатором. Об этом пишут многие комментаторы, к которым сейчас и обратимся. Вот Чарльз Мур, издавший первый том биографии Тэтчер. Он пишет, что консенсус ее не интересовал, она его презирала. Так что, учитывая то, чем была Британия после войны, Маргарет Тэтчер была контрреволюционером. В ее предвыборном манифесте говорилось: «Причина нашей экономической слабости отчасти заключается в ошибочном мнении, что все классы в нашем обществе в конечном счете одно и то же и хотят одного и того же. Это не так». От идеи, что мы отнюдь не единодушная и благополучная семья, она никогда не отклонялась.
Маргарет Тэтчер изначально была аутсайдером, и это часто бывает с теми, кто впоследствии становится политиками, нарушающими общее спокойствие.
Совершенно верно. Консервативная партия в пору ее юности, да и во время ее политической карьеры, состояла в основном из мужчин, землевладельцев и аристократов. В парламенте были так называемые «рыцари графств», получавшие свой титул «сэр» от королевы за долгую и добросовестную службу. Это были в большинстве своем участники Второй мировой войны. Их роднила строгая дисциплина и патриотизм, который был превыше любой идеологии. Маргарет Тэтчер была в оппозиции всему этому.
Она ведь была очень простого происхождения. Она была внучкой сапожника и дочерью бакалейщика из провинциального городка Грентом. Вполне респектабельного городка, но отнюдь не роскошного.
Да, но ее отец был членом городского управления и часто говорил дочери: «Никогда ничего не делай только потому, что это делает большинство». Мы знаем, что это оказало огромное влияние на формирование ее характера. Изученная Чарльзом Муром переписка 40-х и 50-х годов прошлого столетия проливает свет на жизнь Тэтчер в студенческие годы. Она уже тогда демонстрировала политические амбиции, была серьезной студенткой, влюбленной в свое дело женщиной. Среди откровений на страницах издания есть и относящиеся к Фолклендской войне 1982 года. Автор пишет, что Тэтчер, сидя дома на своей постели, плакала, узнав о жертвах в ходе этого кратковременного, но кровопролитного конфликта с Аргентиной из-за спорных островов на юге Атлантики. Мужу Деннису пришлось даже утешать пораженную горем супругу, опираясь на собственные воспоминания о Второй мировой войне. Название книги – «Маргарет Тэтчер. Авторизованная биография. Первый том. Без разворотов». Вот это название основано на известной фразе политика о том, что она, как леди, не делает в своем курсе поворотов на 180 градусов. По словам критиков, книга рисует портрет женщины, чьи энергия и порыв позволяли ей сметать все встававшее на ее пути, все преграды.
Кроме последней, в Америке политик может покинуть арену политической жизни с высоко поднятой головой. Лучший пример тот же президент Картер. Но в Британии, и это почти аксиома, карьера политика заканчивается неудачей.
Действительно, отставка Маргарет Тэтчер была более жестокой, чем у многих других. Она была выброшена с Даунинг-стрит, место резиденции премьер-министра, в середине своего срока соратниками по партии, и свое смещение с должности она считала предательством. Ее жизнь после отставки также была печальна. Ко времени ее смерти было широко известно, что у нее многолетние проблемы со здоровьем, что она совершенно одинока после смерти мужа в 2003 году. Обыватели были удивлены, что она живет сама по себе в одиночестве в гостинице «Риц». К этой грустной картине Роберт Харрис, ее спичрайтер, кое-что добавляет в своей книге «Жизнь Маргарет Тэтчер». Там нет общеизвестного, но есть некоторые детали последнего 20-летия. Она попивала, потом серия инсультов, и это привело к тому, что она даже не могла закончить предложение.
Об этом и снят очень печальный фильм про Маргарет Тэтчер. Но не забудем все же, что после смерти Маргарет Тэтчер удостоилась всех возможных почестей, сравнив их разве с теми, каких был удостоен Уинстон Черчилль. Для Британии это был повод воздать должное своему премьер-министру.
Верно, повод воздать должное, но и отметить, как противоречиво было ее правление. Сколько споров разгоралось вокруг, сколько за время ее премьерства было в офисе и вокруг успехов и провалов. Общее суждение таково, что под ее руководством Англия стала более успешной страной, но и более неоднозначной, изменчивой, что ли. Ради живости характеристики можно привести несколько суждений о Тэтчер, приведенных в книге Джулиана Барнса.
Напомню, что это знаменитый английский писатель, эссеист и лауреат Букеровской премии.
У него есть книга «Письма из Лондона». Там он приводит, например, реакцию поэта Филиппа Ларкина на встречу с Тэтчер. Цитата. «Мне ударила в глаза вспышка синевы. О, что за стальное лезвие!» Конец цитаты. Даже президент Миттеран, который, есть основания предполагать, в силу как национальных, так и политических причин мог бы обладать иммунитетом, покоряется, он говорит, глаза Сталина, голос Мэрилин Монро. И вот еще одна остроумная характеристика, данная ей тем же Филиппом Ларкиным. С самого начала первостатейной привлекательной чертой Маргарет Тэтчер была ее железобетонная убежденность. Ее величайшей добродетелью, сказал он в 1979 году, было сказать, что 2 плюс 2 – 4, что в наши дни так же непопулярно, как и всегда. They whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Начался декабрь, месяц подведения итогов года. В том, что касается русской литературы, у меня сомнений нет. Самой интересной книгой уходящего года я считаю долгожданный роман Владимира Сорокина «Теллурия». Сорокин строит новую книгу на фундаменте старых. Его преданный читатель хорошо знаком с прежними кошмарами. Нефть кончилась, Кремль стал белым, коммунисты православными, опричники вернулись, китайцы всюду и всех накрыла метель. Теллурия начинается после того, как все развалилось и сложилось заново. Это постапокалиптическая фантазия, в которой на месте бескрайнего болота глобализации развернулась, как говорил Леонтьев, цветущая сложность нового средневековья. Пусть далеко не каждому понравится второе издание «Крестоносцев и удельных княжеств». Это не важно, потому что Сорокин щедро предлагает нам утопию на выбор в каждой главе своего замысловатого повествования. Восхитительная фантазия деталей и виртуозная стилевая разноголосица не мешает продвижению сюжета. Эстафеты он переходит из одной главы в другую, попутно проясняя картину всего будущего мира, а не только ее российской части. Именно поэтому мне кажется, что эта книга Сорокина «Вслед за днем опричника», чудно переведенным на английский Джейми Гамбрелл, может привлечь внимание и американского читателя. Но так кажется мне. Сорокин – писатель, вызывающий постоянные споры, в том числе и у нас в американском часе. Мы с Борисом Парамоновым столько беседовали о Теллурии, столько спорили об этой книге, что в конце концов решили вынести эту дискуссию на суд наших слушателей и читателей. У микрофона Борис Михайлович Парамонов.
Должен сказать, что новая вещь Сорокина вызвала у меня смешанные чувства. Конечно, блестящая, конечно, читается на одном дыхании, хотя сквозной фабулы как раз нет. Следить за чем-то с замиранием сердца невозможно. Ведь как в литературе достигается концентрация внимания? Одним известным приемом, который называется задержание или торможение, об этом Шкловский, основополагающий, писал. Смысл приема. Вы только-только втянулись в определенную линию повествования, как автор трах вводит другую линию, опять же доводя ее до некой фабулы напряженности, и опять меняет план, возвращается к первой линии. Их может быть и больше. Внимание читателя скачет от одного напряжения к другому. Все линии в совокупности интересны. Это и есть то, что называется интересным, занимательным чтением. Причем ведь так не только в специально занимательной литературе, но и у больших писателей такой прием наблюдается.
Да, у Толстого, например, смена таких планов – это «Война и мир», крупные сюжетные единицы.
Но и внутри этих больших планов тоже происходит смещение от одного персонажа к другому. Скажем, от Пьера Безухова к князю Андрею. Но вернемся к Сорокину. Что он делает в Теллурии? Он всю вещь строит на приеме торможения. Каждая глава, а их 50, новый сюжет. То, что их как бы объединяется, это Теллур, которому приписаны некие магические свойства, которые выступают в образе некой техноутопии. Человечество ожидает чудо от технических достижений. Это его нынешнее свойство, нынешний этап человеческой истории. Пришествия Мессии больше не ждут, а вот на генную инженерию, скажем, надеются. Тут можно Ильфа вспомнить, записные книжки. В старых фантастических романах вся надежда была на радио. Вот радио есть, а счастья нету. В такой подаче сюжета, в этой техноутопии работает в основном Виктор Пелевин. Этим он и прославился.
Два замечания, Борис Михайлович. Во-первых, и у Сорокина такие вещи раньше были. Например, «Голубое сало», отчасти и менее удачная книга «Лед». А во-вторых, в «Теллурии» есть три главы подряд на одном сюжете. Эти главы 49 по 51.
Да-да, о трех спасителях России, профили которых в скале высек некий скульптор. Концовка этого сюжета замечательная. Россию спасли Володенька, Мишенька и Вовочка, а также скульптор Марик и Гвоздь.
А как спасли? Развалив ее? Как бы Сорокин с этим панегириком Путину не попал под статью за призыв к распаду России.
Этот исход российской истории, развал страны на множество частей, чуть ли не по губерниям, и долженствует мотивировать несвязанность глав, сюжетную их автономность. Это касается России. Но вот подключать сюда еще и Европу, и чуть ли не Америку, из которой выделилась страна Калифорния, по-моему, было ни к чему.
Одна геополитическая мотивировка, по-моему, есть. Это общая опасность, идущая от исламского агрессивного фундаментализма.
Но согласитесь, это уже другая тема. Богатая фантазия Сорокина вышла за пределы сюжетной структуры Теллурии. А ведь поинт вещи именно в русской тематике.
Не согласен, Борис Михайлович. Новое у Сорокина в том, что он вышел за пределы, собственно, русской тематики. Это фантазм и Евросоюза. Это его сны. Вот точно так Сорокин в «Голубом сале» мастерски создал сладкий сон тоталитарных режимов. Сон, в котором Гитлер и Сталин вместе торжествуют над поверженной демократией. Однако сейчас мы говорим о другой книге и о вашем, а не моем ее прочтении. Так это, как вы считаете, и есть тот недостаток, который помешал вам дать безоговорочно положительную оценку Теллурии? Отчего смешанные чувства у вас?
Я бы сказал, что Теллурия повторение пройденного, вещь, работающая на уже использованных приемах. Читая, все время вспоминаешь, вот это норма, вот это день опричника, вот это метель. Даже видимая инновация, разбивка вещи на множество глав, связанных не сюжетно, а вокруг одной темы, тоже не нова, это идет от нормы. Только в норме все строится вокруг дерьма, а здесь вокруг телура.
На мой взгляд, эта книга – сумма предыдущего. Сорокин наработал так много, что по его книгам можно составить контурную карту его альтернативного мира. Он его продолжает расширять, углублять и раздвигать, как это, например, делали Стругацкие в русской литературе или Ванигуд в американской. Сорокин тоже пишет сюжетными клубками, не оставляя темы, пока не отработает ее в самых разных жанрах, романах, сценариях, даже варьете, или в утопиях, как на этот раз. Так это вижу я. Ну а как вы определите тему телурии? Какое содержание с ней связываете? И надо ли это, по-вашему? Ведь вы, Борис Михайлович, горячий поклонник формалиста Шкловского. Да и наш разговор начали с перечисления формальных приемов. Шкловский же, ваш любимый, говорил, искусство – это сумма приемов.
Верно. Я однажды связал Сорокина аж с Гегелем. Вспомнил трактовку так называемого абсолютного знания у Гегеля. Одна из форм этого абсолютного знания – искусство. Я не отказываюсь от этой трактовки. Но дело в том, что Сорокин раньше был другой. Он был чистый экспериментатор, играющий с текстом, сознательно выхолащивающий текст. Тут и уместен был Гегель, говоривший, что абсолютное знание – это то, которое берет свой предмет не извне, а создает его в процессе самодвижения. Никакого содержания у Сорокина и не было. К примеру, «30-я любовь Марии» – это игра со штампами социалистического реализма. Сорокина одно время брали в линии соцарта, пародирования советского официального искусства. Потом увидели в нем большее. Критики, что называется, ботающие под Дериде, объявили, что Сорокин уничтожает дискурс, ибо всякий дискурс тоталитарен, и освобождение от него возможно только в форме абсурдной бессмыслицы. Сорокин, мол, это слова на свободе, как футуристы говорили, то ли дадаисты, не помню. Сорокин рушил семантику. Радикальность их, безусловно. И его можно было читать потому, что он обладает богатейшей фантазией и еще одним свойством, величайшим даром стилизации. Тут голубое сало осталось непревзойденным. Чего стоит одна Ахматова, представленная в образе пьяной бомжихи? Читатель, готовый этим возмутиться, демонстрирует не только отсутствие чувства юмора, но даже, я бы сказал, литературную простоватость. И тут же великолепная стилизация той же Ахматовой, Платонова, Набокова.
Вот здесь, Борис Михайлович, я с вами. Ранее Сорокин изучал механизм тоталитарного языка и его способность создавать собственную реальность. Там он был художником-концептуалистом, манипулирующим бессодержательными лексическими пластами, как красками. Отсюда его знаменитая глоссолалия, целые главы Зауми. Но в 21 веке в творчестве Сорокина произошел перелом. Он не впал в простоту, но стал яснее и еще острее. Сам Сорокин теперь сравнивает себя с Орвелом. Только его предсказания сбываются точнее и быстрее.
Согласен. И вот после всех этих штук Сорокин написал «День опричника». Вещь, по-прежнему богатую сюжетной и словесной выдумкой, но предельно серьезную, предельно содержательную для русского писателя. Вещь о России. Россия была представлена как страна, в которой остановилась история. Вернее, не остановилась, а существует в вечной полноте всех своих этапов и вывихов. Любая историческая модернизация сейчас же воспроизводит в новых оболочках древнее содержание, коренную неисторичность русской истории. Вот такой парадокс. Или еще так можно сказать. В России происходит не развитие, не эволюция, а наслаивание разных форм одного содержания. Разность, мнимое развитие только в том, что раньше опричник ездил на коне, а теперь на Мерседесе, названном для вящей русскости «Мерином». А это потрясающее пророчество на вопрос о том, что будет с Россией, отвечающая: «С Россией будет ничего». Вот уж точно можно сказать: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Сорокин, слава богу, жив, но лучше написать не сумел.
Почему же, по-вашему?
А лучше уже и нельзя. Сорокин «Днем опричника» закрыл тему, исчерпал ее. В России и о России писать больше нечего. То есть писать, конечно, можно и пишут, но после Сорокина и Татьяны Толстой, Пелевин особый разговор, читать это все равно, что после Бродского читать даже не Евтушенко, а, скажем, Михаила Дудина. При том, что Дудин был далеко не бездарным и умелым стихотворцем. Это другая геологическая эпоха.
А вы говорите, что не было развития.
Я сказал, геологическая эпоха, а не историческая. История все та же. И ведь тут ни одного Сорокина можно назвать. Я уже называл Толстую, имею в виду ее кысь. Это ведь тоже закрытие русской темы. Большая русская проза больше невозможна. Нового в литературе не появится до тех пор, пока новое не появится в русской жизни. Писать можно фантастику, связанную с темой «Человека-машина», что и делает Пелевин. Он выходит на глобальный уровень. И обратите внимание, если у него появляется Россия, то в непременной паре с Америкой.
Но, как я уже говорил, у Сорокина в «Телурии» тоже ведь не Россия только, но и Европа, и мусульмане, и даже Калифорния в качестве отдельного государства.
Это в русском романе ни к чему, я уже говорил. Интересно то, что он пишет о России, но интересно не в литературном, а скорее в философском плане.
Это как понять? Объясните, пожалуйста.
Россия у Сорокина – это то, что в философии Илиатов называлось единым, вечным и неизменным, в котором было невозможно и даже немыслимо движение. Почему Ахиллес у них и не мог догнать черепаху? Для того, чтобы ввести движение, нужно было помыслить множественность, выйти за рамки монизма. Считается, что у Платона такое обозначилось в форме эроса, устремляющего бытие ввысь.
А как же Гераклит с его вечным движением?
У Гераклита это было круговое движение внутри единой субстанции, которую он назвал огонь. Тоже у Гегеля. Его так называемое развитие иллюзорно. Это самодвижение единого, а у него духовного начала. Чтобы получить динамическую систему бытия, надо ввести множественность на субстанциальном уровне. И это даже не Лейбниц, а, скажем, Бергсон или Уильям Джеймс с его плюралистической вселенной.
Хорошо, Борис Михайлович, допустим. Но как вы свяжете это с Сорокиным?
Так я уже связал. Что происходит в «Телурии»? Россия переходит от единства к множественности, и вроде как жизнь становится лучше, что, впрочем, не педалируется в романе.
Тогда получается ваша интерпретация, что «Телурия» очень значительное сочинение, и опять же непонятна ваша сдержанность в оценке.
Я бы так сказал. «Телурия» крайне интересна в философском плане, но сомнительная в литературном. Новую мысль Сорокин высказал, но литературно эта вещь повторяет пройденное. От нормы до дня опричника. Это закономерно. От литературы в России ждать уже нечего. Второй том «Мертвых душ» писать незачем. «Телурия» заставляет думать не о русском литературе, а русской жизни. Но есть, конечно, в книге блестящие страницы.
А что вам больше всего понравилось, интересно?
11 глава, некая молитва, перечисляющая все русские события и упования. Тут и Бог Велес, и Маркс, и православие, и соцсоревнования. Поистине русская история в самом кратком очерке. И в то же время фотографически точный образ, моментальная фотография нынешней России. I was a chef. What was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my body and I wept. I come down from the mess, so I slept. I had a good home, but I left. Did the wind for a joke? I pants right in with the dope. Glanced at her chin, she said nope.
На волнах Радио Свобода, в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».